Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Здесь в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». У нас в гостях сегодня священник Петр Коломейцев, клирик храма Святых Косьмы и Дамиана в Шубине, декан психологического факультета Российского православного университета и Наталья Инина. Она психолог, преподаватель Московского университета и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Отец Петр, Наталья Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И сегодня, накануне памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, мы поговорим о воспитании. И в первую очередь мы хотели бы поговорить о так называемом пренатальном воспитании. Термин не очень знакомый нашим некоторым радиослушателям, я думаю. Поэтому для начала я хочу вас спросить, что это такое?
Да, такой серьезный термин. Я бы переформулировала и как-то попроще бы назвала этот период. Период ожидания. Что же происходит в семье, которая до момента появления информации о том, что у них будет ребенок, жила вот без этого малюсенького существа, который еще только в проекте. Часто эта семья молодая, из двух человек, мужчина и женщина. Их отношения вполне определенные. Они могут жить так, как им хочется, как им нравится. И вдруг происходит вот эта точка, после которой жизнь меняется кардинально. Они ждут ребенка. Вот что они делают, что они чувствуют, как они взаимодействуют друг с другом. Я думаю, что вот об этом идет речь, когда мы говорим о, как вы сказали, пренатальном воспитании.
А это правда важно? Или это какая-то новая придумка современной медицины или психологии, или британских ученых, кого угодно, чтобы...
Ну, я бы сказал так, что человек вообще не заканчивается его развитие с рождением. Оно начинается, и можно сказать, что вот той утробой, в которой он дальше развивается, именно развивается, формируется, является семья. Поэтому можно сказать, что воспитание ребенка начинается с создания вот этой среды, вот этой утробы. И поэтому можно сказать, что вообще начинается это воспитание с первого дня брака, когда супруги начинают друг друга как-то понимать, чувствовать друг друга, создавать вот эту среду, вот эту благодатную атмосферу, в которой потом будет воспитываться будущий человек. И очень важно это и весь вот этот период, который предшествует зачатию ребенка, и, конечно, когда ребенок уже зачат, он уже есть, он уже живет вместе с ними, они уже втроем. И вот беда заключается в том, что многие родители, они считают, что его пока еще нет.
Пока он не родился, его нет?
Его нет. И тем более, что наше вот законодательство, практика, они тоже как-то так считают, что вот ребенка еще нет, вообще пока нет справки акушера о том, что такая-то фамилия родила живого ребенка весом столько-то грамм. Все, его нет. Врач даже не очень отвечает за здоровье ребенка. Он отвечает за здоровье матери в случае трудной ситуации, а за здоровье ребенка нет. Его еще пока нет. Хотя вот уже в юридических нормах с 3 месяцев беременности при разделе имущества ребенок уже может учитываться. То есть как бы потенциально это уже человек.
Мне кажется, сейчас столько пренатальной всякой диагностики, я не уверена, что я правильно сейчас этот термин употребляю, но беременные женщины, девушки вынуждены сдавать кучу анализов, и их неродившимся детям ставят какие-то предполагаемые диагнозы уже, могут даже в связи с этим что-то рекомендовать. По-моему, так.
Вы знаете, я поделюсь таким поразившим меня опытом. Ко мне пришла одна довольно молодая женщина, которая очень долгое время хотела ребенка. И ее главной тревогой было следующее. Каким родится ребенок? Здоровым или не очень? Да, больным или... И вообще, так сказать, насколько больным? И полчаса она со слезами, почти с истерикой рассказывала мне о том, как она страшно боится, что он родится больным. Такое было ощущение, что ребенок где-то там за порогом, а тут она одна страдает о ком-то, кого здесь, между нами, или, так сказать, в ее жизни еще нет. И когда я задала вопрос, простите, а сейчас вы о ком говорите, да? У вас 6-й месяц беременности. Он чувствует ваше состояние. Он, можно сказать, слышит вас. По крайней мере, он слышит ваши чувства. Какое вы передаете ему переживание? Страх, тревогу, ужас или радость, счастье и чудо встречи? Вот это очень типичная, кстати, ситуация, которую я вижу в практике очень часто.
А это сильно отражается на будущем ребенке, состояние матери? Из какого времени это отражается? Ведь у ребенка нервная система начинает развиваться и появляться не на ранних стадиях, а в какой-то более поздний период.
Был такой удивительный маленький видеофрагмент, который наверняка можно найти в интернете, где с помощью ультразвуковой диагностики посмотрели, что происходит с ребенком, когда мама берет в руки сигарету. Она еще не закурила, она только берет ее в руки.
Я видел, да, в свое время.
А я не видела, расскажите, пожалуйста.
Это крошечная, малюсенькое дитя, которое вот плавает внутри, да, живого организма матери, съеживается, скрючивается. То есть этот малыш чувствует, что сейчас будет что-то, что ему навредит. Поэтому вопрос, так сказать, почти риторический. Конечно, ребенок чувствует каким-то удивительным, тонким образом, но чувствует состояние матери. Почему с древности считается, что беременная мама должна смотреть на красивое, думать о хорошем, читать прекрасные книжки, слушать прекрасную музыку, а вовсе не рыдать, тревожиться, ругаться, требовать от мужа всяческой поддержки, но не доброжелательно, а вполне агрессивно.
Есть даже такое наблюдение, ну, некоторая корреляция, конечно, еще таких опытов не поставлено, достоверно определяющих это, но некоторая зависимость наблюдается, что конфликт отца с неродившимся ребенком ведет к недоразвитию его дыхательной системы. Конфликт с матерью – к недоразвитию желудочно-кишечного тракта. А тревожность матери ведет к недостаточному развитию ретикулярной восходящей формации, что ведет к синдрому гиперактивности.
Кстати, очень распространенный синдром сейчас.
Это значит стресс у мамы.
Но сейчас, по-моему, у всех стресс. Жизнь такая непростая. Что поможет маме сохранять спокойствие?
Прежде всего, ответственность, во-первых. Вот это то чувство, которое должно быть с первых дней беременности. Это ответственность. Надо, знаете, вот как в самолете часто напоминают мамам, что в случае разгерметизации салона кислородную маску нужно надевать вначале себе, потом ребенку. Только ребенку. Потому что ее здоровье, ее самочувствие – это залог. Выживание ребенка тоже. И вот эта ответственность к тому, как мама относится к своему здоровью, к своему настроению, к своему духовному состоянию и самочувствию, она должна быть.
Ну, я просто хотела бы добавить, что это действительно такая страшно важная тема – ответственность взрослого человека. Очень часто семьи заводят детей для того, чтобы решить свои проблемы. Мужчины с женщиной ссорятся, там какие-то сложности в семье. Им кажется, что если появится ребенок, все изменится. То есть ребенок используется как средство часто для решения совершенно не детских задач. И это, конечно, далеко не про ответственность, а наоборот про инфантильность, эгоцентризм и, в общем, такое детское отношение к жизни.
А вот отец Петр использовал такой термин «конфликт отца с неродившимся ребенком». Для меня это прозвучало странно. То есть конфликт – это какая-то обоюдная, да, двусторонняя вещь. Как может быть конфликт с неродившимся еще человеком?
Нежелание папы иметь ребенка или его ревность к тому, что этот ребенок отнимает у внимания, например, внимание мамы. И вообще страхи о том, что вот его жизнь после этого, ну, все, уже
не
ничего хорошего
больше
не жди. Да.
А ребенок это чувствует?
А как же?
А каким образом?
Психика очень тонкая настройка, понимаете, у нее есть, так сказать, какие-то грубые формы взаимодействия с миром, а есть очень тонкие, глубинные. так сказать, есть же разные исследования, которые посвящены вот этим самым ранним этапам жизни. Например, по большому счету, так сказать, только что рожденный ребенок, он же тоже, в общем, плохо взаимодействует с миром с нашей точки зрения. Можно подумать, что он что-то понимает, видит или слышит. Вовсе нет. Однако, например, 2-3 недели, проведенные в больнице по каким-то причинам, да, в самом начале жизни, могут отложить отпечаток, который мы будем нести в течение долгих лет. И не понимать, почему во взрослом состоянии мы испытываем такое чувство щемящего одиночества, покинутости и так далее. Я помню, как пришел один молодой человек, совершенно поразивший меня запросом. Редко, так сказать, так формулируют люди, когда приходят к психологу, свои ожидания. Он сказал: мне очень важно встретиться с собой, мне очень важно, чтобы наши отношения с женой были глубокими, подлинными. И вы знаете, я чувствую, что она меня глубинно не понимает. По-видимому, нам придется расстаться, потому что нет вот этого духовного единения.
А на самом деле,
у его жены появился ребенок, и у них появился ребенок, ему было всего 2,5 месяца. Вот то есть, так. Иными словами, он просто лишился внимания и забот супруги. И в этом была вся проблема.
И еще хуже, если только при появлении отца в комнате матери она испытывает тревогу.
Угу.
Вот, допустим, из-за того, что сейчас будет конфликт, или там ругань какая-то, или еще что-то. Угу. Вот эта тревога, которую испытывает мать при появлении отца, она, конечно, у неродившегося ребенка откладывается как очень такой сильный сигнал.
Лучше бы ей радоваться во что бы то ни стало.
Ну да.
Ни во что бы то ни стало, не насильно.
Я думаю, что и лучше как бы папе тоже не вызывать тревожные чувства, а вызывать чувство уверенности, поддержки, радости, чтобы когда он входил...
Просто праздник какой-то.
Ну, а как бы, чтобы мама в этот момент просто могла спокойно выдохнуть. Папа пришел, теперь все будет прекрасно. Уже все страхи позади. И вот это, оно правильно отложится у неродившегося ребенка.
Тут надо сказать, что вообще, вот действительно, вот отец Петр об этом и уже сказал. Я немножко с другой стороны бы добавила, что вот отношения с мамой с самого раннего возраста и даже, так сказать, до рождения, конечно же, так сказать, и после рождения, вот эти отношения формируют глубинное, витальное, очень, так сказать, устойчивое принятие себя и мира, да, на глубоком уровне. То есть человек чувствует некое доверие, глобальное доверие к себе и к миру. А вот папа – это первый другой. Мама воспринимается как некая среда обитания, да, это что-то практически равное мне, да, это почти я, и можно сказать, совсем я. А вот папа – это первый другой. Это первое другое лицо, которое входит в мир ребенка на эмоциональном уровне, на уровне глаз и так далее. И вот папа отвечает как раз за принятие мира людей, то есть это коммуникация и в том числе принятие собственного гендера, так сказать, принятие девочки своей женственности, а мальчика своей мужественности.
А что такое доверие к себе и почему это важно?
Эта тема не совсем, так сказать, ложится в сегодняшний разговор, но, конечно, сегодняшний разговор – это начало темы принятия себя, доверия к себе. Огромное количество книг многие годы, так сказать, уже пишутся и публикуются о том, как принять себя, как найти себя, как не потерять себя. Потому что современный человек, он очень отчужден от себя, он плохо чувствует свои переживания. Когда его спрашиваешь, что вы чувствуете, он, как правило, говорит то, что он думает. Ему очень трудно сформулировать действительно то, что он чувствует. Это общая проблема. И истоки этой проблемы, конечно, лежат не просто в детстве, а в раннем детстве. Потому что если в раннем детстве, совсем в малюсеньком возрасте, ребенок рождается в семье, где много ссор, где много агрессии, где много претензий, где много давления со стороны, например, отца на мать и так далее, то это нездоровая атмосфера для развития, рождения и формирования. И она закладывает вот эти первые кирпичики такого недоверия к себе, то есть непонимание себя, непринятие себя, несогласие с собой. Это в результате выливается в то, что мы живем не на своей стороне, мы все время живем как бы мимо самих себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», и с нами сегодня в студии иерей Петр Коломейцев, клирик храма Косьмы и Дамиана в Шубине и декан психологического факультета Российского православного университета, а также Наталья Инина, психолог, сотрудник факультета психологии МГУ, преподаватель Православного института Святого Иоанна Богослова. А вот в связи с доверием к себе я бы хотела бы обратить вопрос отцу Петру. Отец Петр, кому должен доверять человек в первую очередь, себе или Богу? Вопрос некорректный, судя по реакции.
Ну, естественно, что человек должен прежде всего доверять Богу. Вот. И вот это очень важно, чтобы человек отличал, где в нем то, что говорит ему Бог, а где в нем то, что говорит его я, его самость, его, так сказать, эгоизм. Вот. А что касается ребенка, я вот хотел бы добавить еще такую маленькую реплику. Известно, что когда мама берет ребенка на руки и прижимает к себе, то возникает состояние рапорта. То есть дыхание и сердцебиение ребенка подстраивается под дыхание и сердцебиение матери. Вот, и таким образом мама его успокаивает. Кстати, папа тоже может так успокаивать. Я помню, что у меня как-то супруга в панике метала, что надо вызывать скорую, что вот, значит, дочка плачет. Вот, позвони. Я говорю, нет, позвони ты, потому что я не понимаю, почему надо звонить в скорую. Плачет ребенок, ребенок живой, он плачет, это нормально. Она отдала мне девочку, нашу дочку, и стала звонить, ребенок перестал плакать. И уже после этого она стала пользоваться этим. Она просто во всех таких случаях отдавала, значит, дочку мне, и у меня она успокаивалась, потому что я не нервничал в этот момент. Мое спокойствие передавалось ребенку.
А супруга, видимо, считала, что ребенок слишком долго плачет, да?
Ну, может быть, да. Вот.
Мне кажется, извините, отвлекает даже взрослого человека, если обнять спокойно, и то ему поможет, скорее всего.
Я бы даже добавила, мне одна клиентка рассказала совершенно удивительный случай. Она была беременна, и ребенок, у него было неправильное прилежание, то есть, так сказать, там как-то было все не очень хорошо. И она говорила с ним каждый вечер, говорила какое-то время, вот она была с ним на связи. И через 2-3 недели, когда она пришла к врачу, и тот ее осмотрел, он сказал, что, вы знаете, ваш ребенок повернулся, он совершенно в идеальном положении для родов.
То есть, а она с ним как раз именно об этом говорила, чтобы вернись к этому.
Да, она договаривалась с ним о том, что вообще ему так будет неудобно входить в мир, а вот по-другому будет легче.
Ничего себе.
Да, вот такая реальная история.
Бывают такие случаи. А я бы хотел вернуться вот к понятию, которое Наталья Владимировна ввела сейчас в нашей программе, что для ребенка мать ощущается как нечто такое, продолжение себя самого, а отец как первый, как вы сказали?
Первый другой.
Первый другой. А тут немного такой некорректный вопрос возникает. Ребенок по-разному может воспринимать своего биологического отца, ну или, например, отчима, ведь разные бывают, разные ситуации в семьях. Может быть, там, скажем, отец ушел или она ушла от него, а вот появился отчим, какой-то мужчина, которого ребенок первым видит. Он его воспринимает именно как отца. Есть ли какая-то связь на таком уровне между биологическим отцом или отчимом?
Это очень сложный вопрос, потому что здесь очень много составляющих. Надо понимать, в каком возрасте ребенок утрачивает связь с отцом и в каком возрасте приходит отчим.
Нет, я имею в виду, вот ребенок это все в момент вынашивания ребенка, да, появления его на свет.
Ну, вы знаете, конечно, здесь есть некая какая-то глубинная связь, но ребенок воспринимает отношение к нему, да, если этот первый другой, этот мужчина, не являющийся ему биологическим отцом, реально любит его. Реально рад ему, да, и он смотрит на него с глубокой нежностью, то ребенок чувствует эти переживания. Речь не идет о хромосомных реакциях, понимаете, или каких-то особых генетических диалогах на уровне каких-то клеток и так далее. Речь идет о взаимодействии на уровне чувств, переживаний. Поэтому, если этот мужчина, ну, понимаете, очень трудно отчиму так любить ребенка, как бы любил его родной отец. Поэтому если отчиму это удастся, то он будет полноценным таким заменителем для ребенка, потому что он будет нести ему любовь.
Почему заменителем?
Отец Петр.
На ответ на вопрос, да, может ли ребенок воспринять отчима как первого другого? Конечно, речь не идет о том, что отец, так сказать, вообще убирается из жизни ребенка.
А мне, в свою очередь, стало обидно за тех многих отчимов, которые стали ребенку роднее родных отцов.
Конечно, это очень часто бывает. И более того, любовь усиливается, да, так сказать, если в самом начале, естественно, нет, может быть, такого эмоционального включения, да, то есть со временем, да, месяц за месяцем, год за годом, постепенно эта любовь усиливается, и очень часто она бывает невероятно сильной, глубокой.
Отец Петр, что-то хотел добавить?
Ну, вот когда работают с приемными семьями, то встает вопрос о том, говорить ли или нет ребенку о том, что на самом деле он приемыш.
Если он совсем маленький, младенческого возраста.
Да. Вот. И в конце концов все-таки психологи пришли к выводу, что говорить надо. Угу. Причем выяснили даже в каком возрасте.
В каком?
8 лет.
Почему?
Лет, а потому что проходят очень важные сенситивные периоды, и это маленькая передышка между 7-летним сенситивным периодом, 6-7-летним, и пубертатом. И вот в этот маленький как бы передых это будет, ну, наименее травматично, потому что в переходном возрасте это может привести к катастрофам.
А мне казалось, что все дети же очень по-разному развиваются. То есть кто-то в 8 лет уже вполне себе близок к своим сверстникам 10-11-летним, а кто-то наоборот там к 5-6-летним.
И тем не менее, есть вот некоторые законы, есть вот эти периоды, они все-таки как-то более или менее одинаковы. Вот.
Да,
и вот почему
быть...
говорят, почему нужно все-таки говорить о том, что он приемный. Потому что у ребенка возникает некоторое чувство неконгруентности.
Поясните, пожалуйста, сложный термин.
Он как бы чувствует себя не совсем продолжением своего отца. И он начинает думать, что он не такой, что он плохой. Понимаете? Что вот его отец вот такой-такой-такой, а он вот немножко не такой. И вот это вот какое-то несоответствие, как будто он как будто вот чужой. И вот как-то, ну, как немножко не родной, что ли, своему отцу. Вот. И это снимается, когда он понимает, что его на самом деле отец – это приемный отец, и тогда возникает нормальное чувство уважения и любви, и всего прочего. Просто он понимает, что он, ну, не должен быть во всем как бы похож на него, что есть какие-то качества, которые у него могут быть совсем другие, и не обязательно быть такие же, как у отца.
Я даже добавлю, прошу прощения, потому что мне кажется, это важно. Я услышала голос своего отца, когда мне было 50 лет. Я вам должна сказать, что это было очень глубокое переживание. Я услышала не просто слова, там, интонацию, я услышала что-то глубинно мне родное.
Может быть, вы как психолог сумели это осознать?
Нет, я знаю, что это чувствуют многие люди, которые обретают о своих отцов во взрослом зрелом возрасте. Что-то происходит очень глубоко в тебе, некое принятие и встреча с твоим родным биологическим родителем.
Когда ему было 50 лет?
Мне.
Я сейчас немножко отхожу от шока, потому что Наталья Владимировна как-то в прошлом сказала о своем 50-летнем юбилее, при этом она выглядит гораздо моложе. Отец Петр, вот мы в начале программы, у нас в начале программы прозвучала такая мысль, к которой я хотела бы, ну, наверное, вернуться и поговорить об этом подробнее, что атмосфера для ребенка, да, и, как вы сказали, утроба, начинает формироваться даже не в момент его зачатия, а в момент создания семьи. Давайте поговорим об этом и начнем с того, что важно, зачем важно следить, что важно соблюдать молодоженам или там не молодоженам, но людям, которые там планируют завести детей, чтобы создать комфортную и здоровую атмосферу для них.
Это прежде всего между ними должно быть доверие. Понимаете, они не боксом занимаются. Вот.
Кто кого?
И у них нет желания переиграть друг друга. То есть у них есть сотрудничество. И вот это очень важно. Важно, что в такой семье ошибки признаются и прощаются, и исправляются. Что в такой семье нет таких вот, знаете, жестко регламентированных ролей. Роли избираются свободно. Вот. И при случае всегда есть как-то подмена, всегда есть опора, всегда можно на кого-то опереться. Существует доброжелательность. Вот. То есть каждый из супругов не боится что-то такое сказать или сделать, за что его потом поймают. Есть некоторая доброжелательность и, скажем, какая-то неудача, какой-то пассаж неудачный одного из супругов, какая-то вот неприятность, она другим воспринимается даже еще сильнее, как сочувствие, соучастие. И самое главное то, чем страдают многие семьи, что даже при наличии интимной близости существует так называемый вакуум интимности. Вот вакуум интимности – это, понимаете, это все, это холодильник, в котором ничего уже не вырастет. Эта оранжерея превратилась в камеру глубокой заморозки.
А что это такое? Мне непонятно.
Вакуум интимности – когда нет вот этой близости.
Доверие?
Это все вместе заключает. Это, понимаете, вот этой открытости, когда человек не боится снять с себя свою скорлупу, свою маску, свою роль, свою... Вот. Это когда человек допускает другого человека до какой-то своей вот глубокой, интимной сердцевинки.
Ну, я бы... Вы, отец Петр, описываете, вообще говоря, здоровую такую полноценную семью, где и мужчина, и женщина психологически, душевно, духовно здоровые люди. Но я бы здесь сделала такой акцент, мне кажется, это такой важный момент. А вы сказали, как подготовиться к моменту прихода ребенка. Вот мне кажется, что это очень тонкая грань, когда наша жизнь превращается в подготовку того существа, которое должно прийти, и вот мы готовимся и планируем, обзаводимся, так сказать, определенной утварью, эмоционально готовимся, у нас планы, стратегии. И тогда ребенок, в общем, будет бедным, потому что его очень-очень-очень ждут. И он должен не оправдать эти ожидания, оправдать, так сказать, свой приход. Важно, чтобы ребенок пришел в мир, который наполнен уже, он уже существует. Не мы живем для наших детей, мы живем своей жизнью, они входят в нашу жизнь. Они должны войти в мир прекрасный, в мир, наполненный уже любовью, взаимопониманием, теплом, поддержкой, дружбой. И тогда они не чувствуют вот этой огромной ответственности перед своими родителями.
Но это как-то связано, по-моему, с тем, что вы говорили о том, что многие пытаются свои собственные внутрисемейные проблемы еще за счет ребенка решить.
Да, совершенно верно.
Давайте об этом буквально через несколько мгновений поговорим. Сейчас у нас маленькая пауза. Я напомню, что в гостях у Радио Вера священник Петр Коломейцев, клирик храма Косьмы и Дамиана в Шубине, декан психологического факультета Российского православного университета и Наталья Инина, преподаватель Московского университета и факультет психологии Российского православного университета. Лиза Горская, я Алексей Пичугин. Скоро вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».